Ну, слушайте, Григорий Алексеевич, в оставшееся до конца время хотелось бы еще поговорить немного о российской внешней политике, поскольку на минувшей неделе тоже там происходили определенные важные события. Чуть подробнее об этом Анна Трефилова.
«Черный ящик. Расшифровка».
Запад все больше волнует изменение приоритетов России во внешней политике. Очередным поводом для тревоги послужило присутствие Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества и его переговоры с иранским лидером Махмудом Ахмадинежадом. Как пишет швейцарская ТАН со ссылкой на американскую администрацию, еще в начале мая министр обороны Дональд Рамсфельд выразил удивление, что в организацию, которая, по словам ее же представителей, борется с терроризмом, приглашают одно из ведущих террористических государств. При этом газета напоминает, что в отличие от Вашингтона, Пекин и Москва всегда отказывались рассматривать Иран как страну, поддерживающую международный терроризм. В свою очередь, немецкая Тагес Шпигель обращает внимание на то, что Соединенные Штаты, в отличие от Западной Европы, уже давно открыли для себя опасный потенциал Шанхайской организации. Издание пишет, что в долгосрочной перспективе ШОС хочет стать противовесом НАТО и ОПЕК, имея для этого хорошие возможности. Одна из причин – слабость ООН и ОБСЕ, другая – смена приоритетов Москвы в связи с завершением раскола СНГ на два лагеря – прозападный и пророссийский. Для Кремля, подчеркивает газета, этого достаточно, чтобы мобилизовать имеющиеся резервы для борьбы за влияние в богатой нефтью и газом Центральной Азии. Подтверждением вышесказанному могут служить отношения между Россией и бывшими республиками Советского Союза, например, с Украиной и Грузией, которые не скрывают своего стремления как можно ближе сотрудничать с Западом, и в частности с США. В результате та и другая, правда, в разной мере ощущают на себя давление Москвы. Причем отношения с Тбилиси уже официально названы ненормальными. Это произошло после переговоров Владимира Путина и Михаила Саакашвили в Санкт-Петербурге, где одной из основных тем разговора были зоны так называемых замороженных конфликтов, то есть Абхазия и Южная Осетия. В результате, отмечают наблюдатели, позиции сторон так и не сблизились, а на итоговой пресс-конференции, посвященной встрече, Владимир Путин лично признал, что отношения России и Грузии складываются неприятно.
Перегрузки в пределах нормы.
Григорий Алексеевич, мне хотелось бы прежде всего спросить вас о том, как вы оцениваете отношения России с Грузией сейчас и с Украиной. Украина ваша родина, мы об этом сказали в начале. В связи с футболом, правда, но это правда, вы же из Львова.
Да, я только хочу сказать, что поскольку два других члена подгруппы, в которой играет Украина, сыграли в ничью, у Украины еще есть шансы, и даже неплохие.
Нет, но для этого нужно выйти в следующий тур.
Вниз и хоть раз. Рай. Нет, один раз. Там дальше можно в ничью.
Даже так?
Ну да, потому что они сыграли в ничью между собой. Угу. Тунис и Саудовская Аравия.
Ну хорошо. Вот
так что там еще у братской Украины есть возможность.
Ну вот начнем с Грузии. Вот как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?
Ну, как сами, плохие сами, отношения. Ну,
я а что делать? Правильно мы все делаем в отношении Грузии?
Нет, я вообще считаю, что нужно проводить такую политику, чтобы не ссориться с соседями вообще. Приоритетом должно быть не ссориться с соседями. Вот. Соседи при этом тоже должны понимать, что объективным фактом является, что Россия является региональной сверхдержавой. И с этим тоже нужно считаться и не забываться на эту тему. Хорошо это или плохо, как угодно, это можно как угодно судить. Хорошо ли это для самой России, это вопрос другой. Но факт жизни заключается в том, Россия является региональной сверхдержавой и будет оставаться долгое время.
Вы считаете, что нынешнее грузинское руководство с этим недостаточно считается?
Ну, я думаю, что не совсем всегда понятно, как это еще касалось еще Шеварнадзе, еще раньше, как они видят действительно складывающиеся отношения. Некоторые заявления в этом смысле далеки от этого. Вот. Хотя я сторонник целостности территориальной, я сторонник, чтобы Россия искала ответ на вопрос о том, как сохранить территориальную целостность Грузии. Это вопрос принципиально важный. Вот.
Но, я так понимаю, есть горячие головы или, скажем так,
я считаю, что
умы, которые думают, как бы вот нам этот вопрос решить совершенно иным образом.
Да, я считаю, что открывать ящик Пандоры не следует. Вот, Россия федеративное государство с очень сложной структурой. И поэтому лучше не открывать этот ящик Пандоры. Это очень деликатная, длительная вещь. Во многих случаях ситуация действительно сегодня выглядит практически почти тупиковой. Но что же, это ситуация, при которой нет быстрого ответа. Нужно терпение с обеих сторон. Нужна дипломатическая гибкость. Нужно понимание реалий. Что собой сегодня представляет Россия, что собой сегодня представляет Грузия, какие у них тип взаимоотношений и так далее. Нужна трезвая, очень внятная оценка ситуации. И нужно понимать, что вряд ли кто-нибудь когда-нибудь на блюдечке кому-нибудь принесет все необходимое для того, чтобы народ целой страны, ничего не теряя, мог менять политический курс. Это очень сложная конструкция. Поэтому и российскому лидеру, и лидеру Грузии нужно будет так или иначе искать. На последней встрече в Санкт-Петербурге, как мне показалось, решение это не пришло. В том смысле не пришло, что нет вот этого вот стремления к взаимопониманию и к взаимному уважению, в смысле того, кто с собой что представляет и как это нужно решать. Вот. Хорошо, что касается вот Украины...
Я хотел, прежде чем вы про Украину начнете говорить, вот чуть конкретнее, да? Очень любопытная статья появилась главного редактора «Московских новостей» Виталия Третьякова в предпоследнем номере о том, что смысл вот Украина дружественная и братская получила от России земли. То есть Россия согласилась передать суверенитет над русскими землями, которые никогда до вхождения Украины в состав России Украине не принадлежали, и над частью русской нации в рамках СНГ, при безвизовом пересечении границ, при условии невхождения Украины в военные союзы, в НАТО, в межгосударственное объединение типа Европейского Союза, не размещение на территории Украины военных баз, сохранение интеграционных связей. Вот такой был как бы неписанный фундаментальный договор между Москвой и Киевом. Сейчас этот договор фактически по инициативе украинской стороны разорван, потому что хотят нынешние украинские лидеры уступить добровольно переданный России суверенитет над русскими землями в составе Украины и русскими гражданами Вашингтону, Брюсселю, НАТО, ЕС. В этой связи Россия обязана, я цитирую, официально и публично поставить вопрос о разделенности русской нации перед мировым сообществом, конкретно перед Украиной, и внести этот вопрос в качестве приоритетного в повестку дня своей политики в ее тактических, оперативных, стратегических составляющих.
Ну, мало ли кто что написал. Чего ему в голову пришло, то он и написал. А к делу это имеет очень мало отношения.
Я так понимаю, что Виталий Петрович очень часто транслирует мнения, которые существуют в кремлевских и околокремлевских кругах.
Тем более.
Посмотрите, там,
значит,
и Сурков теперь публикуется в «Московских новостях», и Лавров, и очень многие другие политики.
Это какие-то профессиональные особенности. Вот. Но из всего того, что сказано, это обычная сегодняшняя риторика, из которой ничего не следует, и которая никого ни к чему не обязывает, и вообще не имеет никакого, на мой взгляд, серьезного отношения к делу.
Нет, ну просто говорю, если вы отдайте обратно, хотите в НАТО, хотите в ЕС, если перевести на русский язык, верните нам русские земли, Крым, да. Восток Украины и так далее.
Понятно. Ну вот в этих терминах вообще обсуждать все это совершенно как бы несерьезно. Вот. Просто есть вещи, которые несерьезны. Значит, просто бессмысленно их обсуждать в силу их абсолютной несостоятельности. Вот. А вот что действительно серьезно, это как построить правильные отношения с Украиной в тех условиях, которые сложились. Там действительно ведь изменилась геополитическая ситуация. Она изменилась таким образом, что теперь решения о судьбе Украины принимаются не только в Москве, они принимаются в Киеве, они принимаются в Европе и в Москве. Теперь в разных местах они принимаются. И доля этих решений разная. И, кстати говоря, взаимозависимость Украины и России настолько высока, что, как показала вот эта позорная газовая сделка, когда Украина заключила теневую сделку с Россией. Представляете, два государства, входящие в 20 крупнейших государств мира, заключили на виду всего мира теневую сделку через какую-то неизвестную структуру, никому толком неизвестную, находящуюся тоже где-то совсем в другой стране, там уплачивающие все налоги, И истеблишмент украинский стал расхваливать эту сделку как великое достижение, вот, а российский истеблишмент с этим как бы расхваливанием очень соглашался.
Дмитрий Васильевич, у нас совсем не осталось времени, буквально там одной фразой, что нужно делать, ваш рецепт нормализации отношений между Россией и Украиной?
Сейчас нужно болеть за украинскую футбольную сборную. Вот, это мой рецепт относительно того. У нее может мало что получиться, но болеть это будет правильно, потому что сейчас чемпионат мира по футболу. А если говорить серьезно, то в одной фразе никаких таких рецептов не существует. Это просто нельзя обсуждать в таких рецептурных вопросах. Был Леонид Ильич Брежнев. У него была доктрина ограниченного суверенитета. И эта доктрина ограниченного суверенитета была реализована в 68-м году в Чехословакии. Вот я бы никому не советовал сегодня возвращаться к этой доктрине и пробовать ее реализовать в жизни. Вот о чем я хотел бы, если уж коротко, то сказать.
Спасибо. Спасибо, Григорий Алексеевич. Я напомню, Григорий Рилинский был у нас сегодня гостем программы «Разбор полетов». До встречи в эфире «Эхо Москвы».
«Разбор полетов» в пятницу. Мягкой посадки.